Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Долинина и программа «Поэзия города белых ночей». В сегодняшней моей программе речь пойдет о Максимилиане Волошине. Максимилиан Александрович Волошин – поэт, художник, литературный критик и искусствовед. Он родился в Киеве. Его отец Александр Максимович Кириенко-Волошин происходил из запорожских казаков, а мать Елена Оттобальдовна, урожденная Глазер, была из обрусевших немцев. Современники вспоминали о ней так. Она была большая спорщица, ездила верхом в мужском костюме, и ее оригинальность бросалась в глаза больше, чем ее красота. Женщина с сильным, практически мужским характером. Она ушла от мужа, когда сыну исполнилось только 2 года, и порвала с ним практически все отношения. А вскоре и овдовела. Замуж второй раз так и не вышла, предпочитая жить самостоятельно, работать и воспитывать сына без помощи Кириенко-Волошиных. Маленький Макс жил с матерью в Севастополе, а потом они переехали в Москву. В Москве мальчик поступил в гимназию, но учился там настолько плохо, что позднее в Феодосии директор, гуманный и престарелый Василий Ксенофонтович Виноградов, прочитал отзывы из московской гимназии, развел руками и сказал: «Сударыня, мы, конечно, вашего сына примем, но должен вас предупредить, что идиотов мы исправить не можем». И тем не менее, в Феодосии юный Макс быстро стал достопримечательностью. Влюбленный в литературу, сочиняющий стихи, увлекающийся всем подряд, от театра до живописи, подросток считался звездой. Ему прочили славу будущего Пушкина. Идея Елены Оттобальдовны бросить московскую суету и перебраться в Крым оказалась воистину светлой. Жизнь в Москве становилась все дороже, дела шли не очень, у сына развивалась астма, и тут по случаю дешево распродавались участки земли у крохотной татарской деревеньки Коктебель, что в 20 километрах от Феодосии. К великой радости Макса они с матерью в 1893 году переехали в Крым. И это решение оказалось судьбоносным. Юношеская любовь к морю, солнечному свету, древним горам и своеобразной крымской природе осталась с ним до самой смерти. С той поры он и влюбился в Крым и предпочитал его древнегреческое название – Кимимерия. И образ Крыма и Коктебеля проходит через все творчество поэта. Как в раковине малой океана великое дыхание гудит, как плоть ее мерцает и горит отливами и серебром тумана, а выгибы ее повторены в движении и завитке волны, так вся душа моя в твоих заливах, о, Киммерии, темная страна, заключена и преображена. Сосредоточенность и теснота зубчатых скал, а рядом широта степных равнин и мреющие дали стиху разбег, а мысли меру дали. Моей мечтой с тех пор напоены предгорий героические сны и Коктебеля каменная грива. Его полынь хмельна моей тоской, мой стих поет в волнах его прилива. И на скале, замкнувший зыбь залива, судьбой и ветрами изваян профиль мой. В 1897 году, закончив гимназию, по настоянию матери Максимилиан Волошин поступает в Московский университет на юридический факультет. Но проучился он там недолго. Примкнул к всероссийской студенческой забастовке и в 1899 году был отстранен от занятий за отрицательное мировоззрение и агитационную деятельность. И дальше было путешествие по Европе. Разработка трассы Ташкентско-Оренбургской железной дороги, увлечение Ницше, работа в журналах, Париж, Италия, Испания, новые дружбы, новые впечатления, новые стихи. Невысокий, толстый студент в пенсне, отчаянный чудак, страстно влюбленный в путешествия и искусство, постоянно влипающий в разные истории, но неизменно добрый и великодушный. Он умудрился познакомиться и подружиться с цветом своей эпохи. От Пикассо и Родена до Белого, Иванова и Бальмонта. жил, как и положено богеме, без лишней копейки. Шокировал обывателей своим внешним видом. Накидка, цилиндр, широкие вельветовые штаны, как у рабочих, странные жилеты, блузы. На Монмартре его принимали как своего. Но простые люди старались держаться подальше от этого шарлатана и магнетизера. Его прозвище среди французов было «Господин очень интересно» или же «Макс де Коктебель». Он передумал восстанавливаться в университете и решил заняться самообразованием. А интересовало его все. Он принял посвящение у масонов, увлекался буддизмом, открыл для себя антропософию Штайнера. Странствие и ненасытная жажда познания окружающего мира стали тем двигателем, благодаря которому раскрылись все грани дарования Волошина. Сквозь сеть алмазную зазеленел восток. Вдаль по земле таинственной и строгой лучатся тысячи тропинок и дорог. О, если б нам пройти через мир одной дорогой, все видеть, все понять, все знать, все пережить, все формы, все цвета вобрать в себя глазами, пройти по всей земле горящими ступнями, все воспринять и снова воплотить. Он изучал литературу в лучших европейских библиотеках, слушал лекции в Сорбонне, посещал уроки рисования в парижской мастерской художницы Елизаветы Кругликовой. Кстати, заняться живописью он решил для того, чтобы профессионально судить о чужом творчестве, так как видел для себя в будущем путь искусствоведа. Особенно притягивал его Париж, в котором он видел центр европейской, а стало быть, и всеобщей духовной жизни. «Парижа я люблю, осенний строгий плен, и пятна ржавые, сбежавшие позолоты, и небо серое, и веток переплеты чернильно-синие, как нити темных вен. Поток все тех же лиц, одних без перемен, дыхание тяжкое прерывистой работы, и жизни будничной крикливые заботы, и зелень черную, и дымный камень стен. Мосты, где рельсами ряды домов разъяты, и дым от поезда клоками белой ваты, и из-за крыши труб сквозь дождь издалека большое колесо, и башня великанша, и ветер рвет огни и гонит облака с пустынных отмелей дождливого Ла-Манша. Вернувшись в начале 1903 года в Россию, Максимилиан Кириенко Волошин с легкостью стал своим среди русских символистов. Начал активно публиковаться, подписывая свои произведения лишь более звучной частью своей фамилии – Волошин. С этого времени, живя попеременно, то на родине, в Коктебеле, где полным ходом шло строительство дома, который впоследствии станет легендарными киммерийскими Афинами, то в Париже, и наездами бывая в обеих российских столицах, он много делал для сближения русского и французского искусства. С 1904 года из Парижа регулярно посылал корреспонденции для газеты «Русь» и журнала «Весы», писал о России для французской прессы. Интересен факт, что в 1908 году польский скульптор Эдвард Витик создает большой скульптурный портрет Волошина, который был приобретен мэрией Парижа и установлен на бульваре Эксельман 66, где, кстати, стоит и по сей день. Париж Волошин любил более всех других европейских городов. О нем написаны целые циклы стихов. Некоторые стихи о Париже стали песнями. Давайте послушаем «Танго Париж» на стихи Максимилиана Волошина в исполнении Натальи и Марины Рождественских.
В дождь Париж расцветает, точно серая роза, шелестит, опьяняет влажной лаской наркоза. Пальцы, нити серого шелка, и касается пальцев торопливо и голодно на синеющем мраке разбегаются блики в проносящемся мраке. траве замутились их лики. Папа, глазок не схожих, и несутся в смятенье, и целуют прохожих, и ласкают растения, и на груды сокровищ, разлитых по камням, смотрят морды чудовищ с высоты Нотр-Дам.
...1903 год принес Максимилиану Волошину большие изменения в судьбе. Он познакомился с Маргаритой Сабашниковой, художницей с чертами лица древней египетской царицы. Маргарита, которую домашние и друзья звали Аморя или Маргоря, приехала в Париж учиться. В России она брала уроки у Репина, и тот считал ее весьма одаренной. Макс был ею околдован, едва ли не с первой встречи. Всю цепь промчавшихся мгновений я мог бы снова воссоздать. И робость медленных движений, и жест, чтоб ножик или тетрадь сдержать неловкими руками. И вашу шляпку с васильками, покатость ваших детских плеч и вашу медленную речь. И платье цвета эвкалипта, и ту же линию в губах, что у статуи Теиах, царицы древнего Египта. И в глубине печальных глаз осенний цвет листвы – топаз. Впервые они познакомились в феврале 1903 года на художественной выставке, где выставлялись и их работы. Но тогда Волошин совершенно не впечатлил Аморю. Более того, показался ей неприятным. А роман их стал развиваться, когда они в 1905-м встретились в Париже. Именно в то время Волошиным был начат дневник, названный им «История моей души», который он вел около 30 лет до самой смерти. Связано это было с двумя моментами – внутренней жизни 26-летнего поэта, сильным чувством к Маргарите и столь же сильным напором мыслей и образов, которые требовали выхода. К этому времени Макс, как называли его практически все, даже те, кто был гораздо моложе, уже был известен в культурных кругах обеих столиц. С одной стороны, как даровитый поэт, интересный художник-дилетант, прекрасный переводчик с французского и литератор, писавший горячие, страстные статьи об искусстве. А с другой, как очень экстравагантная личность и в манере одеваться, и в поведении, и в рассуждениях. В вечном пуловере или балахоне, в слишком коротких брюках, вечно жизнерадостной, словно не поддающейся никаким капризам настроения, с мощной шевелюрой на голове и по-детски лучистыми глазами. Он быстро становился своим в любой компании и обожал изъясняться парадоксами, что нередко сбивало с толку его собеседников. Она же, изящная и дерзкая, в поведении что-то мистичное, в глазах шаманские пляски, доставшиеся от бурятских корней. Сердце ее не принадлежало никому. Девушка вполне в духе Серебряного века. Она ощущала себя мертвой и алебастровой. Вот как он пишет о своей Аморе в стихотворении «Портрет». «Я вся тона жемчужной акварели. Я бледный стебель ландыша лесного. Я легкость стройная обвисшей мягкой ели. Я изморозь зари, мерцанье дна морского». А море стало для него египетской царицей Теиах, скульптурную голову которой он однажды увидел в Парижском музее Гиме. И эта голова поразила его схожестью с возлюбленной. Он заказал себе копию в натуральную величину и увез ее в свой дом в Коктебеле. Волошин приходил в отчаяние от холодности о море, терял надежду, обретал ее заново и, в конце концов, добился своего. Они поженились. Для него она стала его невозможной музой. А она знала, что с этим человеком не соскучишься и этот человек не предаст. Но долго этот брак не продержался. Молодые приехали в Петербург, где поселились в знаменитом доме на углу Таврической и Тверской, сняв квартиру несколькими этажами ниже знаменитой башни Вячеслава Иванова. Волошин и Иванов давно интересовались друг другом. Макс преклонялся перед своим старшим товарищем и мэтром. На знаменитые среды в башню съезжался весь цвет богемы обеих столиц. И вскоре случилось то, что, в общем-то, и должно было случиться. Иванов и Маргоря влюбились друг в друга. Сметенная Маргарита пришла к супруге Иванова, Лидии Зиновьевой Анибал, чтобы покаяться, проститься и немедленно уехать. Но та решительно ответила молодой женщине, что уезжать никуда не надо, потому что Маргарита уже очень важный для них обоих человек. Лидия с мужем настолько полно слились, что готовы к открытым отношениям, и предложила Маргарите тройственный союз, как высшую и наиболее полную форму эроса и эзотерического откровения. Правда, Максу места здесь не оставалось. В свое время, заявляя в свои 26, что он не знает, что такое страдание, внешне по-прежнему веселый и доброжелательный ко всем, он пишет стихи, посвященные Маргарите Васильевне Собашниковой. «Я ждал страдания столько лет, всей цельностью несознанного счастья. И боль пришла, как тихий синий свет, и обвелась вокруг сердца, как запястье. Желанный луч с собой принес такие жгучие мучительные ласки, сквозь влажную лучистость слез по миру разлились невиданные краски, и сердце стало из стекла. И в нем так тонко пела рана. О, боль! Когда б ты ни пришла, всегда приходит слишком рано». При этом он, искренне любя Маргорю и преклоняясь перед Ивановыми, предоставил ей полную свободу действий. На бытовом уровне все шло как было. И эта мучительная коллизия разрешилась только тогда, когда Маргарита решила объяснить родителям изменившиеся обстоятельства своей семейной жизни. Она больше не расстанется с Ивановыми, Вячеслав ее любит, а Макс и Лидия согласны. Мама ее пришла в неописуемый ужас, заявив, что Маргоря уйдет к Ивановым только через ее труп. И родственники забрали ее и поместили в санаторий. А Макс с матерью Еленой Атабальдовной вернулись в Коктебель, покинув круг людей, специализирующихся на психологических и половых экспериментах. В результате брак Волошиных, и без того некрепкий, фактически распался. Но Маргарита и Макс нашли в себе силы расстаться друзьями. Позже она даже несколько раз бывала у него в гостях в Коктебеле. Этот брачный союз продлился всего лишь год. Все, что произошло с Волошиным, очень повлияло на характер его поэзии. Она стала другой. Еще до их первой встречи с Вячеславом Ивановым тот говорил о стихах Волошина, что они виртуозны и совершенны по форме, но им не хватает живого дыхания жизни. И по горькой иронии, именно он содействовал осуществлению своего пожелания. Личная драма способствовала перелому в поэтическом мироощущении Волошина, и в его стихах зазвучало неподдельное страдание. Он хотел бы, чтобы вся эта история была неправдой. Давайте послушаем песню на его стихотворение «Обманите меня» в исполнении Александра Суханова.
Обманите меня, но совсем навсегда, чтоб не думать зачем, чтоб не помнить когда. Чтоб поверить обману свободно, без дум, чтоб за кем-то идти в темноте наобум, и не знать, кто пришел, кто глаза завязал, кто ведет лабиринтом неведомых зал, чье дыхание горит у меня на щеке, кто сжимает мне руку так крепко в руке. Очнувшись, увидеть лишь ночь и туман, обманите и сами, поверьте в обман. Обманите меня, но совсем навсегда, чтоб не думать зачем и не помнить когда.
Уехав в Коктебель, Максимилиан Волошин всецело погрузился в поэзию и философию, в понимание той земли, где ему выпало жить. Он пишет сборник стихов «Киммерийские сумерки». Это его новое освоение древней земли, вечного моря, холмов, цикад и звезд. Над зыбкой рябью вод встает из глубины пустынный кряж земли, хребты скалистых гребней, обрывы черные, потоки красных щебней, переделы скорбные незнаемой страны. Я вижу грустные, торжественные сны, заливы гулкие земли глухой и древней, где в поздних сумерках грустнее и напевней звучат пустынные гекзаметры волны. И парус в темноте, скользя по бездорожью, трепещет древнюю таинственную дрожью ветров тоскующих и дышащих зыбей. Путем назначенным дерзанья и возмездия стремит мою ладью глухая дрожь морей. И в небе теплятся лампады семизвездия. Время шло, работа продолжалась. Новые стихи наполнялись новым огнем, и строился дом Макса. Дом, куда можно было приглашать друзей, говорить с ними обо всем, снова жить, шутить, ликовать и радоваться. В этом доме была и площадка для наблюдения за звездами, и множество небольших комнат. Он был отделан диким камнем и напоминал то ли башню, то ли корабль. Максимилиан сам проектировал его. И здесь, вдалеке от нервических экстазов Петербурга, Волошин изменился и даже внешне. Ходил в просторном хитоне, увенчанный полынным венком. Местные жители просили его надевать под хитон штаны, а то женщины смущаются. Он купался с конца марта в обжигающе холодном море, странствовал по горам, взяв с собою лишь посох, и чувствовал себя владельцем этой сухой и прекрасной земли – Киммерии. Размытых осыпей, как прежде, звонки щебни. И море древнее, вздымая тяжко гребни, кипит по отмелям гудящих берегов. И ночи звездные в слезах проходят мимо, и лики темные отвергнутых богов глядят и требуют. Зовут. Неотвратимо. Волошин не только воспевает свою землю в гимнах, но и рисует. В Крыму он по-настоящему раскрылся как художник. Живописец-самоучка оказался талантливым акварелистом и свою Киммерию реписал не с натуры, а по собственному методу законченного изображения, благодаря которому из-под его кисти выходили безукоризненные по форме и свету виды Крыма. «Пейзаж должен изображать землю, по которой можно ходить», – говорил Волошин, – «и небо, по которому можно летать». То есть в пейзажах должен ощущаться тот воздух, который хочется вдохнуть полной грудью. Он был поклонником японской гравюры и, по примеру японских классиков, свои акварели подписывал строками своих же стихов. «Твой влажный свет и матовые тени дают камням оттенок бирюзы». Тонко вырезаны дали, смыты светом облака. в шафранных сумерках лиловые холмы. Эти надписи дают некоторое представление об акварелях художника, поэтических, прекрасно передающих не столько реальный пейзаж, сколько настроение, которое этот пейзаж навевает. Волошин продолжает навещать и Москву, и Петербург. И даже появлялся на башне Иванова. Он писал литературные статьи, рецензии, участвовал в собраниях, читал доклады. Мистифицировал без удержу. «Великий любитель и мастер бесить людей», по словам Ходосевича. Самой известной его мистификацией была Черубина де Габриак. Это созданная им и его сердечной подругой поэтессой Елизаветой Дмитриевой аристократическая загадочная красавица испанских кровей, которая прислала в журнал «Аполлон» безупречные стихи, стилизованные под старофранцузскую поэзию и надушенные тонкими духами. На самом деле стихи принадлежали той же Дмитриевой, которую редактор журнала «Маковский» до этого отверг как возможного сотрудника, а пакет с ее стихами вернул нераспечатанным. А теперь? Теперь он был без ума и от ее стихов, и от самой обворожительной невидимки. Интрига продержалась месяц, а закончилась страшным скандалом и травлей Дмитриевой. Хуже всего повел себя с ней Гумилев, который, кстати, был нешуточно влюблен в Дмитриеву и делал ей предложение, но она предпочла ему Волошина. Гумилев грязно оскорбил ее при всех. Волошин дал ему за это пощечину, и состоялась скандальная дуэль. Раздобыли старинные пистолеты, назначили секундантов. Но, как и все у несерьезного Волошина, и здесь не обошлось без курьезов. Автомобиль Гумилева застрял по пути. Пистолеты замерзли, и поэтому у Волошина, дважды стрелявшего, оба раза была осечка. Взбешенный Гумилев выстрелил в воздух. А еще секундант Волошина потерял калошу в сугробе. Потерянную калошу отыскала полиция. И она стала уликой. И оба дуэлянта попали под арест. Во всех литературных салонах обеих столиц над этой дуэлью немилосердно потешались. Собственно, после нее Саша Черный наградил Макса Волошина едким прозвищем «Вакс Калошин». И прозвище это прилипло намертво. Елизавета же Дмитриева, внезапно оказавшись в эпицентре такого мощного скандала, не выдержала. Она на 4 года замолчала как поэт, хотя как раз к ее стихам претензий не было ни у кого. Порвала с литературным миром, несмотря на любовь к Волошину, вышла замуж за друга детства, сменила фамилию и уехала из Петербурга. С Гумилевым она больше никогда не общалась и не встречалась, а с Волошиным осталась в дружеских отношениях, и их переписка длилась всю жизнь, до смерти Дмитриевой в 1928 году. Но все это происходило в Петербурге и в Москве. А в Коктебеле плескало море, к началу сезона съезжались гости. Волошин составил специальную памятку. Рекомендую привезти с собой мешки для сена и обеденный прибор с тарелкой. И таз, если в нем нуждаетесь. Стол будет на даче, около рубля обеды, комнаты бесплатно. Прислуги нет, воду носить самим, совсем не курорт. Свободное дружеское сожитие, где каждый, кто придется ко двору, становится полноправным членом. Для этого требуется радостное приятие жизни, любовь к людям и внесение своей доли интеллектуальной жизни. С 1911 года каждое лето совсем не курортный дом Волошиных переживал форменное нашествие. Поэты, художники, актеры и актрисы, кто только не был там. Все они образовывали веселое племя обормотов. У обормотов были правила жизни. Как можно больше розыгрышей и всякого радостного кипения. Обормоты одевались так же просто и легко, как делали это Макс и Елена Оттабальновна, которую называли «пра» от слова «праматерь». Хитоны, просторные татарские штаны для обоих полов. Дамы бегали с непокрытыми головами, босиком или в самых простых чувиках. Был у них и свой гимн, начинавшийся словами «Стройтесь в роты, обормоты, в честь правительницы пра». Царило самое непринужденное веселье, все друг над другом подшучивали, но беззлобно, и вместе с тем каждому находилось место, чтобы без помех работать. Трудно даже представить, сколько шедевров родилось в этом доме. Концерты, спектакли, купания, экскурсии в горы и пирушки – в складчину. Вот чем полнились летние дни и вечера Коктебеля. Летом 1914 года, увлеченный идеями антропософии, Волошин приехал в Дарнах, в Швейцарии, где вместе с единомышленниками более чем из 70 стран приступил к постройке первого Гёте-Анума – культурного центра, основанного Штейнером антропософского общества. В этом же 1914 году Волошин, будучи пацифистом, написал письмо военному министру России Сухомлинову с отказом от военной службы и участия в кровавой бойне Первой мировой войны. В январе 15-го он уехал в Париж, где вышел его сборник, называющийся «В год пылающего мира 1915». Книга страстных стихотворений об ужасе войны. «И тогда, как в эти дни война захлебнется в пламени и в лаве, будет спор о власти и о праве, будут умирать за знамена». Он не принял Первую мировую, как позже не принял и революцию, космическую драму бытия. И когда началась революция, Макс был в Коктебеле. Свою позицию он сформулировал предельно точно. Как бы наивно это ни звучало, но он решил остаться над битвой. Пытался умерить вражду, спасая в своем доме преследуемых сперва красных от белых, а затем после перемены власти белых от красных. Письмо, направленное Волошиным в защиту арестованного белыми Мандельштама, весьма возможно спасло того от расстрела. Он жил в Коктебеле, принимал в свой дом друзей с обеих сторон и отказывался от выбора. «И там, и здесь, между рядами, звучит один и тот же глас. Кто не за нас, тот против нас. Нет безразличных, правда с нами. А я стою один меж них, в ревущем пламени и дыме, и всеми силами своими молюсь за тех и за других». В Советской России выходят его «Иверия» в 1918-м и «Демоны глухонемые» в 1919-м. И в 1919-м это последний прижизненный сборник стихов, напечатанный на родине. Дальше на протяжении 60 лет о нем как бы забыли. Но на самом деле Волошин продолжал писать, правдиво описывая страшные события тех дней. «Из крови, пролитой в боях, из праха, обращенных в прах, из мук казненных поколений, из душ, крестившихся в крови, из ненавидящей любви, из преступлений, из ступлений возникнет праведная Русь. Я за нее, за всю молюсь и верю замыслам предвечным. Ее куют ударом мечным, она мастится на костях, она светится в ярых битвах, на жгучих строится мощах, в безумных плавится молитвах». После гражданской войны на него постоянно нападает новая власть, требуя от него выселения из дома. Но дом – это его жизнь, и он отчаянно борется за него, обивая пороги и используя все имеющиеся связи. Это очень сильно подорвало его здоровье. А в 1922 году в Крым пришел голод. «Хлеб от земли, а голод от людей. Засеяли расстрелянными всходы, могильными крестами проросли. Земля иных побегов не взрастила. Снеть прятали, скупали, отымали, налоги брали хлебом, отбирали домашний скот, посевное зерно. Крестьяне сеять выезжали ночью, голодные и поползни червями по осени вдоль улиц поползли. Толпа на хлеб полилась по базарам. Вора валили на землю и били ногами по лицу, а он, краюху, в грязь пряча голову, старался заглотнуть. Как в воробьев стреляли по мальчишкам, сбиравшим просыпь зерен на путях. И угольческие отроки валялись с орешками в окоченелой горстке. Голодали псы, оторванные руки и головы. На рынке торговали дешевым студнем, тошной колбасой. Баранина была в продаже 300, а человечина по 40. Душа была давно дешевле мяса. Вот такие стихи писал Волошин в то время. Соседка Волошина, как сетью, юбкой ловила орлов. Ими и питались. И мать Максимилиана, Елена Атабальдовна, знаменитая пра, начала болеть и стала заметно сдавать на такой диете. Макс пригласил в дом фельдшерицу, Марусю Заболоцкую. В ней не было ничего богемного. Она не носила за собой бубна, не стремилась вступить в тройственные союзы и даже не писала стихов. Просто она была отзывчивой, очень доброй, сильной и справедливой девушкой. Она заботилась о матери Макса и бесплатно лечила местных крестьян. Волошин впервые увидел рядом с собой женщину с таким набором черт. И она осталась жить с ним в доме поэта. И после смерти пра, которая умерла в 1923 году. В 1927 они официально поженились. Волошин старался оставаться тем же Максом из Коктебеля. К нему все так же приезжали друзья. Огромными усилиями он добивается того, что в 1922 году Крымсовнарком выдает ему охранную грамоту на дом поэта. Здание не подлежало ни реквизиции, ни уплотнению. «Войди, мой гость, стряхни житейский прах и плесень дум у моего порога. Со дна веков тебя приветит строго огромный лик царицы Теиах. Мой кров убог, и времена суровы, но полки книг возносятся стеной. Тут по ночам беседуют со мной историки, поэты, богословы». Маруся не протестовала против обормотных порядков, заведенных в доме Максом, и дом Волошина в Коктебеле оставался местом радости и творчества, порталом из советских будней в другой мир. Больше всего ему хотелось, чтобы его дом поэта перешел в руки государства и чтобы после его смерти туда бы слетались его друзья-обормоты, как в былые времена. «Гражданских смут горючая стихия развеется, расставит новый век в житейских заводях иные мрежи. Ветшают дни, проходит человек, но небо и земля извечно те же. Поэтому живи текущим днем. Благослови свой синий окоем, будь прост, как ветер, неистощим, как море, и памятью насыщен, как земля. Люби далекий парус корабля и песню волн, шумящих на просторе. Весь трепет жизни всех веков и рас живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас». В 1929 году Максимилиан Волошин получил инсульт. А в 1932, 11 августа, после второго инсульта, его не стало. Перед смертью Макс передал свой дом Союзу писателей для устройства дома отдыха для писателей под именем «Дом поэта». По завещанию его вдова Мария Степановна стала хранительницей дома поэта, и она умудрялась сохранять его в точности таким, каким он был при жизни Макса. Ничего не изменила в укладе дома, принимала в нем поэтов, художников, писателей и не брала с них другой платы, кроме веселых розыгрышей и радостного кипения. Похоронен Максимилиан Волошин на вершине горы Кучук-Янишар, откуда виден весь Коктебель и Карадаг, потухший вулкан с профилем поэта, высеченным природой. «По ночам, когда в тумане звезды в небе время ткут, я ловлю разрывы ткани в вечном кружеве минут. Да, я помню мир иной, полустертый, непохожий. В вашем мире я прохожий, близкий всем, всему чужой». И закончить передачу о Максимилиане Волошине я по традиции хочу песней. Очень красивая, на мой взгляд, песня «Венеция». Стихи Максимилиана Волошина в исполнении Владимира Щукина. Из Питера, с любовью, специально для радио «Рыжий сентябрь».
Устало мерцает в отливах туман, далеких лагун огневые сверканья. Вечернее солнце, как усталая рана, на всем бесконечная грусть увядания.
Точек мерцания осенних и медных тонов Тициана.
Как осенью листья с картин Тициан, цветы облетают последнюю даль, я несу облетевшим страницам романа в каналах следя отраженные здания.
Не, нет ли спорной узорные здания горят перламутром в отливах тумана, на всем бесконечная грусть увядания осенних и медных томов тишины.